понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что это опять же Павел Казарин, что это опять же Крым Реалии. Обсуждаем ту тему, которая стала за последние двое суток, наверное, краеугольной для всех российских медиа. Но мы примерно знаем, в каком контексте и в каком ракурсе, скорее всего, российские государственные медиа предлагают вам эту тему рассматривать. Поэтому мы со своей стороны готовы предложить вам альтернативу. Итак, что стало причиной катастрофы самолета Ту-154, разбившегося, потерпевшего крушение в небе над Черным морем? Какие последствия этого могут быть? И с чем вообще связана вся та ситуация с российскими военными самолетами, которые мы наблюдаем в последнее время? Вот обо всем этом пойдет речь в нашем эфире. Ну а для начала давайте послушаем небольшой информационный репортаж.
Репортаж.
Российский военный самолет Ту-154 вылетел с подмосковского аэродрома Чкаловский в ночь на воскресенье и приземлился в Сочи для дозаправки. В 5:20 по Москве военный борт вновь поднялся в воздух, но спустя несколько минут пропал с радаров во время набора высоты. Возможность теракта российское руководство категорически отрицает. На следующий день после крушения в интернете появилось видео с камер наблюдения в Сочи, где видно яркую вспышку в ночном небе. Но источники в следственной группе достоверность видео опровергают. Причинами крушения Ту-154 могло стать техническое состояние самолета или ошибка пилотирования, утверждает министр транспорта России Максим Соколов. По данным Минобороны России, последний ремонт самолет прошел в конце 2014 года. 3 месяца назад провели плановое обслуживание.
Для организации работы нам, конечно, необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. И сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта. Поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.
Фрагменты самолета российскими спасателями обнаружены менее чем в 2 километрах от побережья Сочи на глубине от 50 до 100 метров. По состоянию на сегодня найдены только 11 тел погибших, сообщил спикер Минобороны России Игорь Коношенков. По данным российских СМИ, некоторые из них были в спасательных жилетах, но в Минобороны эти данные опровергли. Из-за сильного течения часть фрагментов самолета и тела погибших может отнести в сторону Абхазии.
Определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностей рельефа дна.
Черные ящики российского самолета пока не обнаружены. Фрагменты рухнувшего борта ищут при помощи радиолокационного оборудования. Об этом сообщил главком военно-космических сил России Виктор Бондарев.
В обязательном порядке при обнаружении останков самолета на дне моря будут подняты накопители информации. Мы знаем, где они находятся. Они находятся в киле. Мы уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляж. Основная нагрузка пришлась на фюзеляж.
В октябре прошлого года самолет «Аэробус» А-321 компании «Когалым-Авиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Египтом. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. А вероятно, о вероятности взрыва бомбы в самолете говорили разведслужбы США, Великобритании и Израиля. Но Россия опровергала эти сообщения на протяжении месяца. На совещании в Кремле 16 ноября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной крушения все-таки признан теракт. Ответственность за падение самолета взяла группировка «Исламское государство». Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот вы знаете, опять же, по последним данным, никаких выживших после катастрофы нет. И, разумеется, тема крушения российского военного борта Ту-154, она остается топ-темой не только, наверное, в российских, но и в какой-то мере даже и в украинских медиа. Потому что это та самая история, которая, знаете, больше, чем просто крушение одного борта. Федеральная служба безопасности вот буквально пару часов назад заявила о о том, что версия теракта не рассматривается в качестве основной. Она назвала в списке основных причин как раз-таки либо некачественное топливо, либо техническую неисправность, либо ошибку пилотирования. Хотя, на самом деле, среди авиаэкспертов есть самые разные точки зрения. И мы хотели бы выслушать как раз-таки мнение не политика, а вот человека, который знает не понаслышке о том, как ведет себя самолет в воздухе во время внештатных ситуаций. Рада приветствовать Вадим Лукашевич, как раз-таки присоединяется к нашей беседе. Вадим Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы читали ваш текст на openrussia.org. Скажите, вот на ваш взгляд, те отрывистые данные, которые у нас есть на данный момент в нашем распоряжении, они позволяют делать какие-то предварительные выводы о том, что могло стать причиной катастрофы?
Ну, у нас ситуация вот сегодняшняя, да, новая информация какая-то по сравнению со вчерашней, она изменилась не сильно, а просто... На сегодняшний день уточнено, что обломки на морском дне занимают гораздо меньше площадь, чем называлось раньше. То есть весь район поиска – это 10 квадратных километров, и вроде как основная часть обломков укладывается там в 500 метров. Это говорит о том, что, скорее всего, самолет не разрушался в воздухе, а разрушился уже при ударе о воду. Это, кстати, говорит о том, что версия теракта, которая вот отметалась нами сразу, да, а эксперты говорили, что напрасно, она, наверное, в самом деле отходит на второй план, потому что в ее пользу было только два фактора. То, что летчики ничего не успели передать на землю о каких-то развитии ситуации аварийной на борту, и большой разлет осколков, потому что называлось сначала там 1.5 километра, потом вчера к обеду уже было 6, к вечеру уже было 8. Но, скорее всего, теперь понятно, что эти цифры назывались обломки, которые плавают на поверхности, кстати, воды под действием ветра и течений. А те обломки, которые реально выпали вот на морское дно, вот это гораздо меньше фактор. Вот. А вся остальная информация, которая поступает, она очень-очень противоречива. Если вчера еще как-то можно было как-то ориентироваться, то сегодня уже нет. Ну, например, с утра... РИА новости перед о том, что на части тел, которые подняты, значит, уже они успели одеть эти спасательные жилеты. И меня просили комментировать. Я говорю, ну это очень тяжело комментировать, потому что это значит, что люди понимали, что происходит. Это вообще очень страшно. Вот. А уже ближе к обеду или сразу после обеда Минобороны это опровергло. Понимаете, сейчас любая информация, которая даже дает, кстати, официальное информационное агентство страны, ей уже верить сложно. Поэтому, ну, та информация, какая вот поступает, она сейчас поступает вся такая неофициальная, из неназванных источников, там, близких к расследованию. И если ее анализировать, есть информация о том, что самолет ударился о воду сначала хвостовой части. То есть есть информация о том, что самолет почему-то не мог набрать нужную высоту, что само по себе странно. Вот. Есть информация о том, что самолет по плану он должен был уйти где-то в море на 10-12 километров, начать правый разворот и потом повернуть уже с набором высоты в сторону, кстати, материка назад. То есть информация, что он якобы вот на этих 6 километров отлетел и уже развернулся назад. Это можно трактовать, если это правда, что, значит, летчики тогда уже развернулись в сторону аэропорта, они нашли тогда на истинную посадку, но тогда почему они не... ничего не сообщили на землю и так далее. То есть сейчас информация, она отрывочная, она менее достоверная, чем была вчера. Вчера просто ничего не было известно. Да? Сегодня она очень противоречивая, на ней что-то строить уже очень сложно. Поэтому становится все более-менее запутано, еще больше, и ну, вообще ничего стало непонятно. Ну, кстати, верим только тому, что... обломки найдены, вроде как эхолотами спасателей поисковых судов найдено, предположительно, местоположение фюзеляжа. Он лежит на не очень большой глубине. Там вчера называлось это 100-120, 150 метров. Сегодня говорится о том, что 25 метров. А 25 метров это очень небольшая глубина, то есть это можно будет поднять достаточно быстро, уже с использованием, ну, достаточно примитивных, там, несложных сплав средств или кранов. Соответственно, можно быть уверенным, что черные ящики находятся в нормальном состоянии, потому что, ну, не было серьезного воздействия. Самолет не падал с 3-километровой высоты. не было пожара там и так далее. То есть параметрические самописцы и бортовые самописцы, своя именно голосовые параметрические, значит, информация там вся должна сохраниться.
И она должна расставить точки над «ё», условно говоря.
Да, да, да. То есть, поскольку мы поднимем самописца, можно сказать, что основные предварительные выводы, понимание, что случилось, это где-то уже будет вопрос, там, ну, прийти там 5-6 дней, может быть, неделю. А официальное заключение, конечно, будет позже.
Вадим Павлович, если позволите, вот очень много проводят параллели между нынешней, собственно, катастрофой и катастрофой в октябре прошлого года, когда Airbus, компания «Кагалы Мафия», потерпел крушение в небе над Египтом на Синайском полуострове. Тогда же катастрофа произошла тоже там 30 или 31 октября, 31 октября, если не ошибаюсь. А, собственно, Федеральная служба безопасности признала, что это был теракт только спустя 2 недели. Многие говорили, что, собственно, египетские власти, которые вели расследование, они, собственно, не оставили альтернатив, потому что они в любом случае обнародовали бы какую-то информацию. И многие говорят, что вот проводя параллели с тем случаем, говорят о том, что, возможно, спецслужбы там сегодня столь яростно отвергают любые предположения о теракте, вот, ну, как бы, по той же логике, по которой они, собственно, отвергали до последнего возможность террористического акта на борту аэробуса А-321, который вот как раз-таки в октябре 2015 года унес жизни нескольких сотен, 224 граждан Российской Федерации, если быть точным. Ну, насколько вот такая вот практика, ну, то есть, условно говоря, такого вот нераздувания паники естественно или неестественно, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, там ситуация была совсем другая. То есть, во-первых, обломки выпали на очень большой площади. Было совершенно понятно, что самолет разрушился в воздухе на очень большой высоте, там порядка 6-7-8 километров. Это было сразу понятно, да? И сразу все гипотезы, которые возникали, это либо теракт, либо срыв штопор и разрушение уже в штопоре от перегрузки. Дальше. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт. Причем она сначала взяла и не поверили, она взяла опять и не поверили. В конце концов, они уже третий раз заявили, только что это мы. Понимаете? И уже было понятно, что это теракт, потому что уже даже американцы заявили о том, что была вспышка со спутника видно, что все разведки это подтвердили. И мы, в общем-то, де-факто с этим согласились, начав вывоз 80 тысяч человек оттуда. То есть там реально был теракт. Здесь, в данном случае, когда не было ничего еще неизвестно, теракт возникал потому, что два фактора. Да, назывался сразу большой район обломков для такой высоты. Летчики ничего не передали, и мы как-то очень поспешно сказали, что это теракт быть не может, что неправильно. Потому что когда ничего не известно, должны рассматриваться любые гипотезы. Если заметим, вчера было сказано, что теракт вообще не рассматривается, потом было сказано, что никаких свидетельств теракта не найдено, то сегодня сказано уже несколько иначе, да, что версия теракта не является приоритетной. Это, заметьте, все-таки некие подвижки в позиции. Поэтому вчера было понятно, что есть некая такая предвзятость против теракта. Да сегодня, в общем-то, понятно, что он, конечно, рассматривается, но там народ, в общем, ищет уже более-менее какую-то реальную ситуацию.
Если позволите, вот борт Ту-154, сам самолет, эксплуатируется уже много десятилетий, и если действительно речь идет в первую очередь о технических неисправностях, там, не знаю, стая птиц, в которую он влетел, например, которая там, не знаю, испортили двигатель или что-то, вот с точки зрения практики его эксплуатации, самые уязвимые места, которые вот чаще всего становились причиной аварии во время вот там взлета, набора высоты, исходя из вашей практики, исходя из вашего опыта?
Что касательно самого самолета, да, он, вот именно этот экземпляр, ему 33 года, но дело в том, что он больше стоял на земле, чем летал. У него средний налет около 23 часов в месяц, летных часов. Поэтому назначенный ресурс для данного типа самолета – это 35 лет службы или 65 тысяч летных часов. Получается, что у него 33 года, но летных часов у него чуть меньше 7 тысяч. То есть он отлетал, вот ресурс использован по летным часам, это всего 11%. То есть самолет, в общем-то, с точки зрения износа, ну, это 1/10 от назначенного износа. Поэтому с этой точки зрения, в общем-то, тут никаких каких-то таких серьезных проблем нет. Тем более, что если он нормально обслуживался, будучи на хранении, то никаких проблем вообще нет. Вот. Теперь, а если мы говорим вообще о самолете, да, это самолет третьего поколения реактивный, достаточно хороший. Это был самый массовый самолет Аэрофлота. Первый полет, прототип совершил в 68 году. Сейчас его гражданские авиакомпании не используют, потому что он уже не отвечает показателям экономичности, уже есть четвертое поколение, показателям там по шуму там и так далее. Но, тем не менее, вот Минобороны его используют. И я не думаю, что здесь какие-то вот эти вещи, связанные там с его сроком службы или там и с его возрастом. Другое дело, что даже попадание птиц тоже в двигатели тоже не объясняет, почему летчики не вышли на связь. Вот это вот сегодня главный вопрос, который, допустим, я не могу объяснить. Но по всей вот этой вот сопутствующей информации второстепенной, которой тоже, в общем-то, верить все сложно, но в самом деле версия теракта отходит на второй план, но остается много необъяснимых вещей, в том числе вот молчание летчиков. Потому что даже если мы говорим о технической неисправности или ошибке пилотирования, то все равно у летчиков есть достаточно времени, там десятки секунд, для того, чтобы связаться с землей и сообщить о том, что на борту развивается какая-то аварийная ситуация. То есть если летчики молчали, значит, у них либо не было возможности связаться с землей, либо ситуация развивалась настолько быстротечно, что они боролись за жизнь самолета, и вообще им было не до связи с землей, понимаете, да? Угу. Но дело в том, что если на современных самолетах экипаж это 2 человека, и в экстренных ситуациях они перегружены работой, то здесь экипаж это 5 человек. И это экипаж, поэтому всегда есть возможность там, у кого-то из них связаться с землей там, и так далее. Специально борт-инженер выделен, который занимается в том числе этим. Поэтому, конечно, вот это вот вопрос. Я думаю, что мы достаточно быстро, это узнаем, что там произошло. Потому что даже если это, допустим, теракт, или это вообще самолет могли сбить ракетой, да, с переносной зенитно-ракетного комплекса, ну и в этом случае ракета бы вывела из строя, допустим, 1 двигатель, но 2 оставались бы работать, и все равно бы это было не столь быстротечно. Всегда бы летчики сказали что-то. Сам факт того, что летчики ничего не говорят, это, в общем-то, сейчас факт необъяснимый. Он продолжает работать в пользу теракта, но, пожалуй, кроме этого, в пользу теракта уже ничего не работает. Uh-huh. И, в частности, это достаточно компактное выпадение, сравнительно компактное выпадение обломков на морском дне. Uh-huh. Поэтому есть информация неподтвержденная, что самолет вообще касался земли сначала хвостовой частью, а это говорит о том, что, может быть, даже летчики пытались совершить вынужденную посадку на воду, но это им по каким-то причинам не удалось. То есть сейчас вот больше домыслов. Проблема вся в том, что вчера вообще ничего не было известно, очень было мало информации. Можно было какие-то гипотезы строить и как-то их между собой сравнивать. Сегодня информация настолько противоречива, что вообще сложно сейчас отдать предпочтение какой-либо гипотезе, потому что всякая новая информация о нас и приходит. Понимаете, да, то есть если, допустим, в самом деле бы на телах пассажиров были жилеты, это значит, что с самого начала, с момента отрыва, люди уже понимали, что происходит что-то не то, причем понимали даже люди в салоне, неподготовленные, и, значит, эта ситуация аварийная развивалась какое-то время. Он летел 2 минуты, значит, 1.5 минуты, в общем-то, развивалась. А потом выясняется, что жилетов нет, понимаете? Поэтому сейчас, на самом деле, очень сложно сделать какие-то конкретные предположения.
Ну, как минимум, вы нам помогли разобраться с промежуточными версиями, которые, опять же, активно очень курсируют в пространстве украинских и российских социальных сетей. Спасибо, Вадим Павлович. Вадим Лукашевич, российский авиаэксперт, был с нами на связи. И к нам присоединяется политический обозреватель журнала «Новое время» Иван Яковина. Иван, добрый вечер.
Вот. Добрый вечер. Только не политический, а международный.
Международный обозреватель, международный политический обозреватель журнала «Новое время» Иван Яковина. Иван, на самом деле вот все бросились в самую разную конспирологию, и все бросили самые разные прогнозы относительно того, как могут развиваться события после, собственно, крушения рейса Ту-154. Вот исходя из вашего опыта, исходя из ваших личных ожиданий, стоит ли думать говорить о том, что какой-то виток, какая-то эскалация могут последовать после этого инцидента. Вот есть ли у вас какое-то ожидание от того, что мы можем увидеть завтра или послезавтра?
Ну, я думаю так. Если выяснится, что это теракт, а это вполне вероятно, как я понимаю сейчас, то, скорее всего, да, в Сирии будет страшная кровавая баня, потому что понятно будет более или менее, кто именно в чьих интересах организовал этот теракт. Если выяснится, что это просто поломка самолета или что-то из этой серии, то тогда я не думаю, что будут какие-то страшные последствия.
Угу. Опять же, вот военная кампания, которую ведет Российская Федерация и Российская Армия на территории Сирии, она уже стала причиной гибели, как минимум, российского посла в Анкаре, и если, опять же, мы не считаем российских комбатантов, то есть, ну, понятно, что люди там рискуют жизнью ежедневно, которые находятся в рамках, в составе российской военной группировки в Сирии. И, опять же, очень часто встречаются прогнозы относительно того, что война с терроризмом на дальних подступах, как изначально Москва трактовала участие в сирийской кампании, это не самый эффективный способ борьбы с терроризмом, потому что он, наоборот, как раз террористическую угрозу приближает. А вот насколько вероятно вот то, что там российские города, российские обыватели внезапно могут оказаться в той же ситуации, в которой оказываются, например, жители Берлина или французских городов, или других европейских столиц?
Я бы еще добавил к списку погибших российских туристов, которые летели из Египта.
Да, в октябре 2015 года, да-да.
Я считаю, что терактов от ISIS-а, да, от ИГИЛа, как у нас его называют, ожидать в российских городах не стоит по одной простой причине. Такие теракты имеют смысл проводить в тех местах, где действия правительства зависят от общественного мнения. Если они будут приведены в той стране, которая полностью тоталитарна, это никакого значения иметь не будет на действия правительства. Да? То есть теракты имеют против обычного населения, не против военных, а против обычного населения имеет смысл проводить там, где демократия. В России демократии нет, поэтому даже если и будут теракты, то они будут абсолютно бессмысленны. Для тех, кто устраивает эти теракты, да.
То есть просто потому, что общественное мнение, даже если оно пропитается антивоенным как бы настроениями, оно не сможет повлиять на решимость Кремля преследовать те цели, которые сегодня, собственно, официальная Москва продолжает решать в рамках сирийской военной кампании.
Разумеется, Павел. Ну, вы знаете, сколько было терактов в России, когда шла чеченская кампания? Наверное, несколько, ну, десятка-полтора, я думаю. Плюс вот тот же самый взорванный самолет над Синайским полуостровом. Это повлияло на что-то? Да ни в коем случае. Правительство России ни в коем вообще никогда не обращает внимания на то, что думают его сограждане, и ни в коем случае не руководствуется общественным мнением. Там только своя собственная точка зрения. Поэтому я абсолютно уверен, что... Ну, не то, что абсолютно уверен, но я считаю, что смысла особого проводить теракты в России нет. Именно против гражданского населения. Конечно, вот такие акции против военных или против дипломатов или против политического руководства, они, наверное, имеют какой-то смысл, потому что пугают именно лидеров страны. Но против гражданских я даже не знаю, потому что Путин, как известно, простых людей не считает, он их даже людей-то не считает, поэтому, ну, не знаю, смысла нет особо.
Понятно. Спасибо вам, Иван, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Иван Яковина, международный обозреватель журнала «Новое время», был на связи со студией «Крым Реалий». Друзья, ну мы продолжаем вот как раз-таки следить за ходом расследования катастрофы российского военного борта Ту-154 в небе над Черным морем. Вы знаете, очень долгое время Российская Федерация... В тот момент, когда она сочла, что существующие правила игры не учитывают в должной мере ее интересы, пытается менять существующий миропорядок, ослаблять единство Европейского Союза, ставить на маргинальные политические силы крайне левого и крайне правого толка. В общем, она пытается изменить весь тот баланс сдержек и противовесов, который существует в мире на протяжении, в широком смысле, 70, в узком смысле, на протяжении последних 20 лет. Но нет ни одной гарантии, что, разрушив старый мир, что в новом мире Российской Федерации будет уютно. Да никому не будет уютно. Пусть будет уютно у вас дома. Берегите себя и до завтра.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.